Говорит Радио Свобода. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Праге вышла книга, посвященная Вере Хитиловой, кинорежиссеру, автору «Маргариток» и других знаменитых фильмов чехословацкой «Новой волны». Книгу «Вера Хитилова вблизи» составил радиожурналист Томаш Пилат. В течение полугода он беседовал с самой Хитиловой и расспрашивал десятки ее друзей и коллег. С главами, посвященными тому, как опальные Хитиловы помогали в годы перестройки российские кинематографисты, слушатели радиожурнала «Поверх барьеров» познакомят Нелли Павласкова.
В середине 80-х годов, когда в Советском Союзе при перестройке полностью сменилось руководство кинематографии, в Чехословакии все оставалось костным и неподвижным. Следуя традициям Швейка, руководство чехословацким кино, преданно заглядывая в глаза советскому начальству, твердило свое, что, мол, и оно в духе времени вершит перестройку. Между тем, непослушные режиссеры и актеры были по-прежнему изгнаны из активной творческой жизни. После 7-летнего перерыва Вере Хитиловой разрешили снять пару комедий, однако ей был запрещен выезд за границу на фестивали, да и всякий раз постановке каждого фильма предшествовала тяжкая битва с бездарными коллегами, засевшими в правлении кинематографии. Однажды заведующий одним из творческих объединений киностудии «Барандов» Иржи Блажек, неизменно поддерживавший Хитилову, сказал мне: «Ты знакома с Плаховым и Климовым. Попробуй к ним обратиться и рассказать о тяжелом положении Веры и других наших режиссеров». К власти в Союзе кинематографистов СССР пришли люди Горбачева, и, может быть, они что-то смогут для нас сделать. В 1985 году ситуация уже была несколько иной, чем в конце 70-х, когда советский кинокритик Семен Фрейлих, ветеран войны, получивший награду из рук президента Чехословакии генерала Людвига Свободы, пытался в Чехословацком Центральном комитете партии замолвить слово за опальных режиссеров Эвальда Шорма и Веру Хитилову. Тогда он не только не смог им помочь, но и сам, вернувшись домой, нарвался на большие неприятности, ибо из Праги вслед за ним полетела жалоба на его поведение. Автор книги «Вера Хитилова» Томаш Пилат пишет:
«На этот раз возможное заступничество из Москвы могло иметь иной резонанс. Друзья Хитиловой поставили себе ближайшей целью получить для нее и для вернувшегося из эмиграции Павла Юрачика приглашение на Московский кинофестиваль 1987 года, который обещал быть переломным и революционным. Доходили слухи, что на этот фестиваль приглашены Милош Форман из США и другие западные режиссеры, имена которых еще недавно запрещено было произносить в коммунистической Москве. О том, как началась конспиративная подготовка к наступлению, рассказывает в книге Нелли Павласкова.
Для первой нашей акции мы избрали ноябрь 1986 года. 7 ноября у нас всегда начинался месячник чехословацко-советской дружбы, и в день открытия демонстрировали какой-нибудь новый советский фильм. Как правило, это были фильмы коммунистических зубров. Но на этот раз месячник открывал фильм Элема Климова «Иди и смотри». Приехала и представительная делегация – секретари Союза Климов, Плахов и Григорьев, которые еще раньше послали в Прагу своего тайного агента Рустама Ибрагимбекова, с которым можно было говорить совершенно откровенно. В фойе кинотеатра советскую делегацию приветствовали чешские вельможные режиссеры и чиновники, принявшиеся по привычке заглядывать высоким гостям в глаза. В программе торжественного вечера намечались официальные спичи, потом показ фильма и по его окончании коктейль для избранных. Мы с Верой решили внести некоторые изменения в эту программу. В фойе кинотеатра Хитилова и я подошли к советской делегации и спросили их: «Не хотели ли бы вы вместо коктейля поехать с нами к Вере домой? Там вас ждут наши опальные режиссеры, между прочим, хорошие знакомые Климова еще по 60-м годам, и там откровенно поговорить о положении в нашем кино». Они согласились. «Тогда вам придется просто сбежать отсюда». После фильма делегация вышла на сцену поклониться публике и потом на глазах у изумленного чехословацкого начальства направилась к заднему выходу, где ее поджидали мы с Верой. мы увезли московских гостей на своих машинах. А дома у Веры ждали Павел Юрачек, Эвальд Шорм, Антонин Маша. Были там и дети Хитиловой, Тереза и Штепан, будущий кинооператор, и моя дочь Ирена, будущий кинорежиссер. Эта встреча навсегда осталась у них в памяти. Климов и Плахов сказали, что обязательно всем помогут, пригласят на фестиваль в Москву и востребуют запрещенные в Чехословакии полчные, как тогда говорили, фильмы для показа в Советском Союзе. Мы просидели так часа два и потом вернули делегацию в кинотеатр. Вспоминает Андрей Плахов.
Мы приехали в Прагу с Элемом Климовым и с другими секретарями Союза кинематографистов. Был, насколько я помню, Евгений Григорьев там. И наша задача была двойственная. С одной стороны, мы должны были выполнить некую официальную функцию, то есть укрепить, так сказать, контакт между Союзом кинематографистов нашим, советским тогда еще, и чешским союзом, даже, наверное, чехословацким еще. Но, с другой стороны, мы хотели донести до наших коллег, кинематографистов чешских, те новые веяния, то, что произошло в Советском Союзе, перестройка, революция, можно это назвать этим словом, в Союзе кинематографистов, и вообще то, что мы хотели, собственно, сделать, то есть борьба с цензурой, и, ну, фактически отрицание вот той бюрократической командно-административной советской системы, которая действовала еще в СССР, но уже начала рушиться, а в это время в Чехословакии еще она продолжала существовать и вполне крепко. Поэтому, с одной стороны, мы, как люди со стороны, не могли совершенно откровенно выступать против того руководства, которое нас принимало и встречало. Но, с другой стороны, мы хотели дать понять, что у нас другие позиции по очень многим, в сущности, по ключевым вопросам. Самое главное, мы хотели встретиться с теми людьми, так называемыми диссидентами, которые были в опале в чешском кино. Это Вера Хитилова, это Иржи Менцель и очень многие-многие другие люди, Юрачек, Шорм. Но мы не знали, как это сделать. Вера Хитилова вот вместе с Нелли Павласковой появились и, можно сказать, похитили нас с этого мероприятия, пригласив вечером в дом к Вере Хитиловой, что было довольно необычно, потому что существовала некая протокольная часть этого мероприятия, некий протокол, которому мы должны были как бы подчиняться и следовать. Но все-таки мы решили, что мы выдержим эту официальную часть, не будем там обострять отношения, но потом пойдем общаться именно с теми кинематографистами, с которыми мы в первую очередь хотели. Хотели еще и потому, что Элем Климов дружил и с Верой Хитиловой, и со многими другими чешскими кинематографистами этой чехословацкой новой волны. Дружил с давних пор, потом эти отношения были прерваны в связи с тем, что трудно было общаться, уже не было этих поездок в ту и в другую сторону, или было меньше гораздо. Но, тем не менее, дружеские отношения и симпатии сохранялись. Вот поэтому поехали, была очень теплая встреча, во время которой, ну, там были, по-моему, и улыбки, и даже слезы, и разочарование, потому что кто-то кого-то не узнал, кто-то за эти годы уже настолько изменился, что, по-моему, это был Юрачек, если я не ошибаюсь, кажется, Лем Климов его не узнал, и тот был очень обижен. В общем, были какие-то разные ситуации, но в целом все это была действительно теплая и трогательная встреча, на которой в основном, конечно, говорили о тех переменах, которые уже как бы чувствовались в воздухе, и хотелось думать, что они скоро наступит в обеих наших странах. Собственно, так и произошло. Много было выпито, конечно, разных алкогольных напитков, все это все волновались, все переживали. И потом мы расстались, и что я помню из дальнейшего, это то, что мы еще поехали в Братиславу, и там примерно такая же встреча у нас была с Якубиско в его доме, потому что там модель была приблизительно такая же. Некая официальная часть, и потом наша попытка как-то выйти за эту протокольную часть и встретиться с людьми, как бы находившимися в оппозиции. И, наверное, я не знаю, конечно, но мне кажется, что все эти встречи, они имели очень какой-то хороший резонанс, то есть, вернее, нужный резонанс, то есть у кого-то хороший, у кого-то плохой наверняка, но то, что от нас зависело, мы сделали, и с теми людьми, с которыми хотели, пообщались, и были очень рады, что вскоре начались уже события и в Чехословакии, и вообще во всей Европе, вся Европа стала другой. Но еще до этого я помню, что Союз кинематографистов и Климов подписали обращение, мы подписали поддержку Вацлава Гавела, который в тот момент был, опять-таки, насколько я помню, арестован или вот что-то такое происходило вокруг него, и требовалась поддержка наших кинематографистов. Потом все это очень быстро перевернулось, и, как мы знаем, история пошла совсем по другому руслу.
Это были воспоминания почти 25-летней давности российского кинокритика Андрея Плахова.
На «Волнах свободы» вы слушаете фрагменты из книги Веры Хитиловой «Вблизи». Передачу подготовила Нелли Павласкова, участница революционных событий в чешском кинематографе конца 80-х годов.
Томаш Пилат в своей книге «Вера Хитилова. Вблизи» пишет.
Советские руководители свои обещания выполнили. Вскоре Вере Хитиловой, Павлу Юрачку и Нелли Павласковой пришло приглашение на Московский кинофестиваль 87-го года. Но Павел Юрачек тяжело заболел и на фестиваль приехать не смог. В мае 89-го года он умер. В Москве Веру Хитилову встретили очень тепло, залы были переполнены, публика восторженно принимала ее остроумные и иносказательные картины. После тайной встречи в доме Веры Элем Климов стал нам помогать.
В книге приводятся слова режиссера Иржи Свободы.
В декабре 1986 года руководство Чехословацкого союза кинематографистов получило из Москвы 14 новогодних поздравлений, подписанных Климовым, который в ту пору был уже советником Михаила Горбачева. Поздравления предназначались Вере Хитиловой, Ирже Менцелю, Карлу Кахине, Франтишеку Влачилу и мне. Поскольку из всех, кто получил поздравления, только я был членом Компартии, некоторые члены нашего союза кинематографистов расценили это так, что Москва выбрала именно меня для руководства Чешским союзом. Так оно и случилось. На 4-м съезде работников театра и кино в 87-м году я был избран председателем киносекции союза. Я пребывал на этом посту вплоть до ликвидации этой организации в 1990 году.
Но вернемся еще к Московскому кинофестивалю 87-го года. Со слов российских и чешских участников событий Томаш Пилат пишет.
На этом кинофестивале была официально учреждена Международная организация женщин-кинематографистов под названием «КИВИ». Инициаторами были советские режиссеры во главе с Ланой Гагаберидзе. Но это отнюдь не была социалистическая ассоциация. Она охватывала кинорежиссеров, теоретиков, кинокритиков, публицистов и актрис. Нелли Павласкова мне рассказала.
В один из дней фестиваля организаторы предложили Вере и мне приехать в Дом кино на собрание, посвященное созданию Всемирной организации женщин-кинематографистов. Мы с Верой сели в поданную гостинице «Россия» машину. Вера на заднее сиденье, где уже сидел какой-то мужчина, я впереди. Я обернулась к Вере и увидела, что рядом сидит Милош Форман. Он тоже ехал в Дом кино на какое-то другое совещание. Вера увидела его впервые за много лет. Я удивилась, что они поздоровались не так горячо, как полагалось бы старым друзьям, и вообще не стали обниматься. Вера позже мне сказала: «Я просто так никому в объятия не падаю». И потом она подтвердила мою догадку, что отношения с Форманом осложнились после того, как она сняла документальный фильм «Хитилова против Формана», в котором критиковала его за решение эмигрировать.
Учредительное собрание «КИВИ» избрало своим президентом Лану Гагаберидзе. Хитиловой было предложено возглавить чехословацкую секцию, а Марти Месарош – венгерскую. Всем присутствующим на этом собрании предстояло учредить национальные организации «КИВИ». Женщины из Франции и США отнеслись к идее с восторгом. В этих странах крепло феминистское движение. Но кинематографистки из социалистических стран видели в этой организации возможность большей свободы творчества, возможность проведения международных встреч, семинаров, женских фестивалей, а также один из способов досадить своему официальному партийному киноначальству и проявить большую независимость и строптивость. Феминизм их тогда мало интересовал. Вернувшись в Прагу, Хитилова посетила председателя Госкино Чехословакии Тугана Веселы и объявила ему о создании «КИВИ», требуя признания ее чехословацкой секции и выделения денег для ее функционирования. Кивистки хотели иметь собственный бюджет и распоряжаться им, а не выпрашивать всякий раз разрешения и денег на каждое свое мероприятие. Но здесь Хитилова столкнулась с полным неприятием идеи «КИВИ», несмотря на то, что инициатива родилась в Москве. Киноначальство вдруг вспомнило, что Чехословакия – самостоятельное государство, верная идея руководящей роли Компартии, и что оно не собирается подчиняться экстравагантным выходкам Москвы. В те времена еще никаких независимых гражданских объединений не существовало, и вся затея казалась начальству страшной дерзостью. Тем не менее, сквозь зубы нам бросили, что следует разработать устав организации, нанять юристов, получить разрешение суда и потом зарегистрировать Киви в Министерстве внутренних дел.
Последнее требование навело нас на печальные размышления, и мы решили жить и работать по-партизански. В клубе «Дома кино» можно было тогда встретить всех нужных людей, и мы начали набирать желающих. Павел Юрачек одним из первых пожелал вступить в Киви. Он сказал: «Я буду у вас почетной женщиной, honoris causa». И действительно, Павел – талантливейший художник и умнейший человек, руководитель разогнанного после 1968 года Чехословацкого союза кинематографистов, всегда помогал нам. Ни денег, ни помещения мы от Госкино не получили, и все заседания комитета Киви регулярно проводили на квартирах и на дачах. Там же мы принимали гостей – Татьяну Хлоплянкину, Аллу Гербер, Лену Стешову из Советского Союза, а также руководительниц фестивалей в Париже и в Мангейме. Мы договаривались с ними о проведении первого фестиваля Киви в Праге в ноябре 1989 года.
Но еще весной 1989 года Вере Хитиловой и Нелли Павлавской пришло официальное приглашение на первый международный конгресс Киви, который состоялся в Юрмале. Лана Гагаберидзе находилась тогда в США, так что конгрессом руководили Вера Хитилова и Марта Месарыш. Выступления участниц перемежались показами их новых фильмов, например, «Дневника моих детей» Марты Месарыш и перестроечных картин советских режиссеров, сценаристок, операторов. На конгрессе было много представительниц союзных республик, и все делегатки в свободное время дружно принимали участие в демонстрациях Народного фронта Латвии, проходивших в Риге. Чехословацкая делегация была в восторге от конгресса в Юрмале и от советских фильмов, которые там увидела.
Мы решили, что надо обязательно показать эти фильмы на предстоящем первом фестивале Киви в Праге. Мы договорились с руководителями Чехословацкого Госкино, что нам предоставят свой кинозал с киномеханиками на Вацлавской площади, оплатят гостиницу приглашенным и даже кое-что подбросят на угощение. Вера Хитилова только 5 ноября, за день до начала фестиваля, вернулась из Америки, где показывала свой фильм «Как снежный ком». Приглашение в Соединенные Штаты было делом рук американских кивисток, посмотревших этот фильм на московском фестивале. В этот же день Хитиловой позвонили из Госкино и сообщили, что фестиваль не состоится, ибо русские привезли в Прагу фильмы, компрометирующие социалистическую систему, и что руководители Госкино вообще официально этот фестиваль никогда и не разрешали, а теперь ясно говорят – запрещаем.
На «Волнах свободы» вы слушаете фрагменты из книги Веры Хитилова «Вблизи». Передачу подготовила Нелли Павлавская, участница революционных событий в чешском кинематографе конца 80-х годов.
На следующее утро мы ворвались в кабинет председателя Госкино, и там разразился скандал. Кричало начальство, кричали мы, и в конце концов боссы сказали: – «Вы начинаете фестиваль сегодня в 6 вечера? Отправляйтесь в кинотеатр, все там подготовьте, и за час до открытия мы вам сообщим, получите разрешение или нет». Мы пришли в кино и страшно удивились, увидев, сколько незнакомых мужчин мечется по коридорам и вообще по всем закоулкам кинотеатра. Опытная диссидентка, актриса Милена Дворска, понимающе сообщила нам: «Осторожно, это наша ГБУХа». За час до начала фестиваля на Вацлавской площади выстроилась длинная очередь желающих попасть на фестиваль. Вход был бесплатный. Нервозность незнакомых мужчин возросла до предела, когда в фойе кинотеатра наша кивистка, режиссер монтажа Ивана Кочиркова, привела очень красивую, изящную даму с копной светлых волос. Знакомьтесь, Ольга Гавлова. Вероятно, ГБшники из подслушанных телефонных разговоров узнали, что к нам на фестиваль собирается пани Ольга, может быть, даже с мужем Вацлавом Гавелом, которого недавно выпустили из тюрьмы. Возможно, именно из-за Ольги руководство Госкино пыталось сорвать наш праздник. За 15 минут до начала мы впустили публику в фойе. Незнакомые мужчины делали вид, что они тут ни при чем, и фестиваль начался. До ночи шли фильмы о ГУЛАГе, сталинских лагерях, чистках, расстрелах, убийствах. Для нашей публики это был шок. В последующие 6 дней кинотеатр ломился от зрителей. Ольга Гавлова пришла еще 2 раза. Успех фестиваля был феноменальный. Растроганные и воодушевленные первым успехом, гости Квистки обещали на будущий год устроить подобный смотр в каком-нибудь другом государстве. Мы же стали ожидать наказания, но через неделю разразилась бархатная революция. Так закончилось недолгое, но яркое существование Киви.
После драматических событий в Восточной и Центральной Европе Киви постепенно прекратила свое существование. Российский кинокритик Елена Стешова считает, что организация распалась и из-за исторических событий, и из-за слабого центрального правления в России. Ассоциация возникла на волне огромного энтузиазма кинематографисток. Но в начале 90-х годов не нашлось никого, кто бы позаботился о Киви, кто руководил бы ассоциацией и внес новое содержание в ее работу. «Не было у нас ни таких механизмов, ни лидера», — сказала Елена Стешова. У нас в Чехословакии на Карловарском кинофестивале 90-го года еще работало отделение «Киви», которое пригласило коллег из Малайзии и Индии. Тамошние кинематографистки с восторгом приняли идею женской международной ассоциации. В тот год в Тбилиси успел пройти еще один международный конгресс «Киви». Помог Эдуард Шеварнадзе, выделив довольно большие средства из республиканского бюджета. Приехали кивистки из Западной Европы, из союзных республик, а из бывших социалистических стран никто не приехал, ибо там женщины были заняты политическими событиями и перестройкой всего кинематографа. Вера Хитилова отчаянно сопротивлялась приватизации киностудии «Барандов», но проиграла эту битву. На Западе Киви трансформировалась в другие организации с ярко выраженным феминистским уклоном. В Советском Союзе Киви распалась. В Чехии в 90-м году мэрия Праги по просьбе Веры Хитиловой выделила в аренду для Киви огромный старый дом на Староместской площади. Предполагалось открыть там клуб, кабинеты, просмотровый зал и гостиничные номера для приезжих. Со временем этот дом можно было бы купить, но чешские кивистки не пожелали заняться хозяйственными делами, в которых не разбирались. Все хотели снимать, писать и ездить за рубеж, то есть делать то, что им не разрешалось 20 лет. Менеджерская организационная работа никого тогда не интересовала. Вера Хитилова до сих пор жалеет, что была так беспечна в те годы.
500-страничная, сотни фотографий книга Томаша Пилата «Вера Хитилова. Вблизи» пользуется в Чехии большим спросом. Интерес к творчеству и личности Хитиловой не иссякает еще и потому, что она постоянно дает о себе знать не только новыми документальными фильмами, игровых она уже давно не снимала, но и частыми выступлениями по поводу общественных и политических проблем. В середине 90-х годов Хитилова была депутатом Пражской мэрии, потом баллотировалась в Сенат Чешской Республики. Была одним из организаторов партии женщин, которая вскоре распалась. Я спросила Веру Хитилову, как она ныне относится к идее Киви. Возможно ли реинкарнировать эту организацию?
Что касается Киви, то я думаю, что это была несбыточная мечта о том, что женщины-кинематографистки всего мира могут объединиться и сделать что-то полезное. Но теперь я поняла, что у каждого народа в каждой стране свои специфические проблемы и специфическая ситуация. Но все равно я полагаю, что не исчезла возможность создать какой-то центр, с помощью которого мы могли бы встречаться друг с другом, решать какие-то проблемы, хотя, я повторяю, опыт меня убедил в том, что в каждой стране свои заботы. Но я уже не в силах снова создать организацию, подобную той, что распалась.
А как вы считаете, в те годы Киви имела смысл?
Тогда, в 80-е и 90-е годы, она, конечно, имела смысл. И, может быть, и теперь найдутся продолжатели в новых условиях. Ведь Киви возникла еще при социализме. Здесь было протест и стремление к большей свободе. Я думала, что при новом режиме мы станем сильными и свободными. А оказалось, что наши силы рассредоточились. Каждый действует в одиночку. А мы могли бы создать международный центр, где были бы представлены кинематографистки из разных стран. Но все, конечно, теперь упирается в денежные средства. Опять, как и раньше, встает вопрос, а кто захотел бы финансировать организацию, которая сама средств не имеет, но хочет быть самостоятельной и ни от кого не зависящей? Государство могло бы быть заинтересованным в создании такой организации, потому что она занималась бы проблемами равноправия женщин в обществе. Я считаю, что у наших женщин меньше возможностей, чем у мужчин. В кино и вообще в искусстве это, конечно, несколько иное дело. Больше возможностей у того, кто умеет раздобыть деньги на свое творчество. От пола это не зависит.
Хотя Вера Хитилова и пожаловалась, что она уже не в силах создавать новые организации, борющиеся за права женщин, что-то мне подсказывало, что если кто-то бросит подобный клич, как почти 25 лет тому назад, она будет первой, кто его подхватит. Недаром же в свои 80 с лишним лет Вера заведует кафедрой режиссуры в Пражской киноакадемии ФАМУ и готовится к съемкам нового проекта полнометражного художественного фильма. Какого? Это пока секрет.
Фрагменты из вышедшей в Праге книги Веры Хитиловой «Вблизи» подготовила Нелли Павласкова. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек.